Доброго вечера пятницы всем, кто проводит его в благости с желанием разобраться в законах мира и чуть-чуть узнать себя лучше. Меня зовут Анна, и сегодня у нас вновь сеанс связи с мудростью древнего ведического философа Чинаки Пандита. Разбираем его афоризмы, и помогает нам в этом диалоге поколений, помогает лучше понять и усвоить уроки жизни наш лектор Павел Цымбаленко. Подключайтесь к нашему диалогу, присылайте свои вопросы к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963, а также оставляйте их на сайте vedaradio.fm. А сейчас я передаю слово нашему лектору. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер. Я рад приветствовать всех слушателей Ведорадио. Насколько я помню, в прошлый раз у нас какие-то вопросы остались. Как мы их перенесем в конце, на конец эфира или вначале ответим?
Мне кажется, лучше вопросы в конце оставить, чтобы как-то, может быть, они помогут нам подвести итог и сегодняшней встречи, кто знает.
Окей, хорошо. Тогда я чуть раньше закончу сегодня. Итак, мы продолжаем с вами изучать ведическое знание. И наша книга, которую мы изучаем, называется «Чанаки Нити Шастра». Это книга по этике, это книга по философии. Как говорит сам Чанаки Пандит, что этика, она занимает немаловажную часть жизни человека, потому что, ну, этика или общение между людьми, определенные убеждения, которыми движим человек, принципы, это некая сердцевина или ядро его личности. На поверхности может быть, ну, так сказать, некий фасад, как мы себя проявляем вовне, но в конечном счете мы всегда движимы некой внутренней этикой. То есть есть разница между этикой и этикетом. Этикет – это как мы себя ведем, и мы можем вести себя так, как выгодно. А этика – это наши определенные внутренние ценности или установки, на основании которых мы делаем выбор в конфликтной ситуации, в какой-то трудной ситуации, экстремальной в жизни, или когда нас просто никто не видит. И поэтому задача вот этой книги – сформировать в человеке, в его разуме, в его сознании базовые, правильные, фундаментальные ценности, на основании которых он будет делать правильные выборы в жизни. Если задать мне такой вопрос, благодаря чему человек чувствует покой внутри, когда снаружи тихо, да, нет какого-то шума. На самом деле нет. Внутренний покой к внешнему покою абсолютно не имеет никакого отношения. То есть человек чувствует покой внутри тогда, когда делает правильные вещи. Если человек делает правильные вещи, то у него спокойная совесть. Совесть невозможно купить за деньги, в особенности спокойную. Насколько я знаю, даже есть такая поговорка, что чистую совесть или спокойную совесть не купишь за деньги. И более того, если человек действует на основании определенных верных принципов, и на самом деле ведические принципы – это не просто какие-то индийские принципы, это универсальные законы жизни, из которых создан сам человек и сама ткань жизни. Как один из самых известных афоризмов, связанный с законами. Законы на санскрите называются термином «дхарма». Звучит как «дхарма ракшити ракшитага». Все его знают. Он очень распространен в Индии. Ну, может быть, не все, каждый, но многие люди. Дхарма ракшити ракшитага, потому что все эти фундаментальные ведические произведения, такие как Рамаяна, Махабарата, в которой содержится небезызвестная Бхагавад-гита, Бхагавата-пурана, они рассказывают именно о дхарме. Об универсальных законах жизни, о дхарме, то есть каким образом устроен мир и как человек, живя в этом мире, может прожить жизнь достойно, уважая сам себя, не лицемерие, не обманывая других, не занимаясь самообманом. Самая худшая форма самообмана – это самообман. Принося пользу своей жизни, в конце концов, достичь духовных результатов в своей жизни. И эти книги, они раскрывают так называемую парадхарму или высшую дхарму, то есть науку наших взаимоотношений с Богом. Но конкретно Чанакья Пандита, он раскрывает именно так называемую житейскую мудрость. И эта житейская мудрость или этика, она содержится во всех многовековых, тысячелетних культурах мира, в форме пословиц, в форме каких-то сказаний, сказок, былин, эпосов. Как вот если брать ведическую культуру за основу, то это есть, несомненно, Рамаяна и Махабарата. И все, кто хотят понять непосредственно суть ведической культуры, я очень рекомендую прочитать эти произведения Рамаяна и Махабарата. Потому что многие люди говорят многие вещи о ведической культуре, но так или иначе, если человек сталкивается с первоисточниками, то он может понять саму идею. И идея именно в этом, в том, что из поколения в поколение люди передавали своим детям универсальные жизненные ценности, которые возвышали самих людей, помогали им правильно жить и, не побоюсь этого, спокойно уходить из этого мира, умирать. Если в нас постоянно увеличивается некий страх внутри перед жизнью, перед смертью, это означает, что мы живем неправильно. Если в нас постоянно увеличивается одиночество, при этом не просто физическое одиночество, а эмоциональное одиночество, когда я уже нахожусь в неком сообществе людей, семья, коллектив, община, может быть, но я чувствую себя одиноким. Это означает то, что я неправильно живу. То есть человек не должен чувствовать одиночество, не должен чувствовать страх. Эти две проблемы, проблема страха и проблема одиночества, да, главных бичей в жизни каждого человека, в особенности современного человека, они не разрешаются на каком-то внешнем уровне. Если мы там построим себе большой дом, оградим его забором, пустим его поток, большую собаку злую посадим. Я видел достаточно нелепую табличку, полушутку, полусерьез. Я не знаю, чем были движимы люди, которые повесили, но на ней было написано, что «Осторожно, злая собака, злой хозяин, злая хозяйка, злые дети, все вообще очень злые». То есть, ну, как бы люди, они думают, что они решат таким образом проблему страха, что там будет злая собака, злой охранник, злая камера. Я уверен, скоро роботы появятся, охранники, которые там с той, кто идет, и так далее. И проблема одиночества, она, к сожалению, или к счастью, не решается тем, что мы физически окружаем себя людьми, будь то муж, жена, дети, мама, папа, бабушка, дедушка. Да, это не так важно, сколько людей вокруг нас. Важно, связывает нас с ними реальные взаимоотношения, или это просто некая иллюзия, или совместное выживание, или совместные какие-то наслаждения импульсивные, так или иначе. Совместная попытка собственную пустоту в сердце заполнить другим человеком. И есть выход, этот реальный выход, это следовать универсальным законам жизни, как минимум, это называется дхарма. И следовать принципам духовной практики, развивать свои отношения с Богом. Это два шага, которые предлагает ведическая культура человеку. И человек очень многое получает, если он понимает эти универсальные ценности жизни, потому что они направлены во все сферы жизни человека. Здоровье, аюрведа, как правильно взаимодействовать со своим телом грубым. Естественно, аюрведа – это не просто наука, а теле, это также Аюрведа работает с умом. Любая ведическая наука лжива и обманна, если она не показывает связи с высшей истиной, с Богом. То есть те представители, так сказать, ведической культуры, которые, говоря о каком-то ее аспекте, не показывают, как это связано с Богом, они просто делают бизнес на ведах, а это обман. Потому что сама основная центральная идея ведической культуры состоит именно в том, что любая отрасль так называемой апара-видхи или знания, связанного с этим миром, аюрведа, которая говорит о здоровом образе жизни, ведической психологии, эти трактаты по... На самом деле основные трактаты ведической психологии – это йога. Йога-сутра Патанджали Муни – это, несомненно, Бхагавад-гита. Это третья песня Бхагавата Пураны, Санхья-йога, Капила Муни, как он объясняет ее. Ведическая психология, ведическая астрология, джотиш, да. Васту-шастра, наука как о пространстве, как правильно строить дома и как бы организовывать пространство, чтобы благоприятные энергии на нас влияли. Данурведа, наука воинского искусства. Дарма Шастры, которая объясняет науку взаимоотношений, обязанности мужчин, женщин, обязанности различных социальных укладов жизни и так далее и тому подобное. То есть все эти разделы ведического знания, они в конечном счете должны указывать на эту конечную цель, на духовное возвышение человека. Я говорил о том, что если человек следует этим универсальным принципам дармы, то есть обязанностям, принципам по отношению к телу, тонкому телу, во взаимоотношениях, в профессиональной деятельности. Есть категория писаний, называется Артха-шастра. Она объясняет вопросы власти, как управлять. Она объясняет вопросы финансов, артха. В частности, это деньги есть. Камасутра даже есть. Наука о том, как наслаждаться. И понятно, что для людей вершина наслаждений в этом мире – это секс. Даже об этом там говорится. Притом это не просто некий трактат, который описывает там 64 позы для секса. Он описывает, как правильно зачинать детей, как готовиться женщине к этому мужчине, как делать так, чтобы потомство было благочестивым и так далее. Ну и суть того, что я хочу сказать, что если взять вот это определение самого слова «веды», этот самый авторитетный ведический словарь, называется он «Амар Коша», он описывает именно так – перевод этого слова, что это книги или знания, да, знать, ведать, ведать, знать, которые описывают дарму и парадарму. И дарма – это вот как раз-таки эти универсальные законы жизни, которые помогают человеку гармоничным образом жить и возвышать свое сознание в этом мире, проживая жизнь. И наша книга об этом – «Нити Шастры». То есть она объясняет законы нравственности, морали во взаимоотношениях. О многих вещах говорит Чанакья в этой книге. Он много говорит о взаимоотношениях, говорит о принципах процветания также, и говорит о вечном также. Потому что, как любой ведический автор, он, вне всякого сомнения, дает эту нить, по которой человек может увидеть правильную перспективу любого ведического знания. Потому что для кого-то, может быть, это будет открытием. Вполне существует такое понятие, как ведический материализм. Это когда люди используют ведическое знание для того, чтобы, ну, лучше, более счастливо жить в этом мире, но при этом у этого нет духовной перспективы, идеи эволюции сознания, идеи служения божественному началу, то есть Богу, Творцу этого мира. Поэтому эти универсальные законы и ценности, они очень важны для нас, и как сам Чанакья говорит, естественно, он много говорит о морали, о нравственности какой-то, потому что морально-нравственная жизнь – это минимальная платформа или условие для того, чтобы человек мог осознать какие-то духовные, прикоснуться, осознать какие-то духовные аспекты жизни, духовную материю какую-то. Почему? Потому что вот эта жизнь на платформе невежества и страсти, когда мы соприкасаемся с этим миром в низших режимах, что такое невежество? Это ведическая психология объясняет, что это некие определенные состояния сознания или режим функционирования материи. Когда человек ленивый, когда человек агрессивный, когда человек привязан к интоксикациям, какой-то грязный, привязан к каким-то грязным вещам. Если действует, да, то разрушает, переедать, пересыпать, ругаться с другими. Такая вот формула. Есть режим функционирования с этим миром, это гуна страсти, когда человек движим эгоистическими желаниями, когда у него много планов на будущее, он к ним очень привязан, он жаден, и при этом он такой яркий, и он искрится, ему нравится соревноваться с другими, то есть он движим желанием кому-то там что-то доказать. И есть режим функционирования с этим миром в гуне благости, как этот знаменитый фестиваль Олега Геннадьевича «Благость». Гуна благости характеризуется знанием, гуна благости характеризуется уравновешенностью, то есть человек избавляется от каких-то крайностей в своей жизни. Гуна благости характеризуется стабильностью, гуна благости характеризуется как раз-таки какими-то принципами морали и нравственности, когда человек стремится избегать ненужной боли. Повторюсь, важное слово – ненужный. Ненужные боли, ненужного насилия, потому что боль бывает нужная вполне. Когда мы идем к врачу, врач зубной может причинить нам боль, но эта боль лечит. иногда люди... агрессия нужна для того, чтобы останавливать зло. Чанаки Пандит тоже об этом говорит, но у нее есть свое ограниченное применение в этой жизни. Хотя, как говорят китайцы, следует носить меч всю жизнь, даже если придется им воспользоваться один раз. Как об этом говорят современные психологи, что отрастите зубы, но потом не используйте эти зубы во вред себе и другим. То есть у человека должна быть эта сила или способность отстоять свои интересы, обозначить собственные границы, но при этом не нарушая границы интересов других людей. Это золотое правило этики. Не унижай других и сам не унижайся. На вопрос, кто из нас более важный, ответ однозначен. Оба важны. И мы или договариваемся о каких-то слово не очень хорошее, так сказать, взаимообогащающих, дополняющих каких-то принципах нашего общения, или, как говорит небезызвестный Стивен Кови, или мы просто расходимся, не обижая как-то друг друга. То есть это важный принцип во взаимоотношениях. Сразу возникает вопрос, а как общаться с родственниками, но нам нужна разумная дистанция. Эмоциональная дистанция внутри, что я нужно отойти в сторону от человека на такую дистанцию, где мы друг другу не будем причинять ненужные боли, именно внутри. Иногда снаружи, но чаще внутри это надо сделать. И периодически делать вылазки, одев каску, да, из своей окопы, над которой пули свистели, рвали и метали. И смотреть, если человек готов как-то взаимодействовать не только на принципах, по которым он хочет играть, но чтобы это было взаимовыгодно и мне, и ему, то делать шаг ближе навстречу друг другу. Но сейчас речь не об этом. То есть я говорил о том, что вот эта вот морально-нравственная жизнь – это прерогатива людей в гуне благости. И все эти так называемые принципы, которые содержатся в любых духовных культурах, например, в христианстве, эти 10 заповедей, не убей, не укради, не прелюбодействуй. Они сами все не являются духовными. То есть это не являются они какие-то принципы духовной жизни. Принципы духовной жизни, они другие. Это повторение святого имени Бога, это изучение священных писаний, это поклонение трансцендентным формам Бога, да, форме иконы или как вайшнавы поклоняются божества. Это посещение храмов, общение со святыми людьми, посещение мест паломничества. То есть есть принцип принятия учителя или наставника, принцип получения там, посвящения лица или инициации, как крещение, там, ну или так далее. Ну, то есть есть универсальные духовные принципы во всех мировых культурах. Но я сейчас говорю про мораль и нравственность. И это непосредственная, скажем так, позитивная сторона. Знаете, как мы приходим к врачу, и врач говорит, вот вам лечение, таблетки, вот это диета. И обычно таблетки люди пьют, а диете не следуют. Да? То есть есть некие непосредственные вещи, которые являются носителями духовной энергии, возвышают сознание человека. А есть запреты, которые так и сформированы. Там, не укради, не прелюбодействуй, не убивай. Или как, например, вайшнавы, когда они принимают обряд посвящения в духовную традицию, они тоже дают обеты там. Не есть мясо, рыба, яйца, не играть в азартные игры, не вступать в какие-то там денежные махинации, не потреблять интоксикации, не заниматься незаконным сексом, то есть вне брака. Ну и в идеале в браке, как бы для зачатия детей, для тех, кто действительно серьезен в духовной жизни. И они сформулированы именно в негативном смысле, то есть не-не-не. Но если в позитивном смысле переформулировать эти принципы, то эти принципы моральной нравственности, говорится, это принцип правдивости, это принцип милосердия, это принцип контроля чувств, аскетизма, это принцип чистоты. То есть это некие фундаментальные столпы нравственной жизни, плюс есть еще два. Эти два принципа морально-нравственной жизни, они ярко очень проявлены в ведической культуре, не только в ней. Но это интересная на самом деле деталь, что в ведической культуре эти принципы олицетворяют корову. Говорится, что у коровы, иногда люди думают, что там индусы какие-то глупые люди, там примитивным животным поклоняются, каким-то коровам, которые мычат, траву едят. Но у коровы есть два замечательных качества, которым нам неплохо было бы у них поучиться. Это параупакара и нирапарадхи. Параупакара означает то, что в целом это животное, которое живет на благо других. То есть он ест сено там себе какое-то на зиму заготовленное и дает травы, дает молоко. Притом молока дает намного больше, чем реально нужно там одному и даже двум телятам. То есть корова такое жертвенное животное. И нирапарадхи, то есть если корову там сознательно не дразнить, не обижать ее, она очень редко нападает на человека. Какие-то редкие исключительные случаи, в основном это быки, когда там у них период вот этого как бы оплодотворения коров, и если там люди не следуют, ну, есть целая наука животноводства, не делают это вовремя, то быки действительно могут агрессию проявлять. Да тоже не всегда, я видел интересную фотографию в интернете, там стоит бык, Тейрадор, и в него воткнуто несколько вот этих вот копий, и сидит рядом Тейрадор, схватившись за голову, и стоит спокойно бык. И там говорится то, что в этот момент жизнь этого Тейрадора поменялась, потому что когда он вышел и стал сражаться с этим быком, он понял, что бык на самом деле не хочет с ним драться. Бык на самом деле не хочет причинять ему боли и страданий. И он увидел в глазах этого быка это даже, ну, миролюбие определенное. Мало кто знает об этом, но вот это вот все мероприятие, достаточно невежественное, связанное с причинением насилия и убийством несчастного животного. Перед этим мероприятием там быка его дразнит, там его как-то заводит, как-то его не дают ему там корову, воздерживают как-то его, и еще какие-то элементы там есть. Может быть, его даже там голодом морят, чтобы он как-то озверел, какую-то боль ему причиняет, и потом его выпускают, естественно, он злой. Но еще раз, я не идеализирую этот аспект, что действительно бывает, что быки не проявляют агрессии, но опять-таки это вполне объяснимо, и просто за ними нужен определенный уход. Но в норме быки, в особенности коровы, это миролюбивые очень животные. Даже когда вот приходишь кормить коровок, и там коровы любят яблочки, по крайней мере, русские коровы. Я заметил, что коровы в Индии, они больше сладкие шарики какие-то любят, бананы. Но для русских коров яблочки это как замечательные такие конфетки. И они вот тянут вроде вот шеи, вот каждый хочет яблочко съесть, но при этом друг друга рогами не особо бодают. Немножко отталкивают, но миролюбивые, хорошие животные, те, кто вырос в деревне с этими животными. Я вот имел сейчас счастье целый год, ну и счастье, определенный опыт, трудности жить в деревне, и я понимаю, о чем я говорю. Соприкосновение с этими животными, и это принцип параупакара. Параупакара означает жить на благо других. Животный принцип. И второй принцип – это нирапарадхи, то есть не причинять людям ненужной боли. Животный принцип – значит, я живу ради себя. Я живу ради себя, ради своего эгоистического удовлетворения. И поэтому для меня не проблема причинить боль другим. Потому что смысл моей жизни – это исполнение моего желания. Я никогда не забуду, я читал какой-то журнал, это было в 90-е годы, и там какая, значит, семья, то ли актеров, то ли театралов, певцов, я не помню. Их спрашивают, а в чем счастье? Они говорят, счастье – это исполнять свои желания. Да, может быть, если мы заглянем в Махабарату, а точнее в ее часть под названием Бхагавадгита, там говорится, да, есть такое счастье, это счастье в гуне страсти. И счастье в гуне страсти, оно вначале нектар, но в конце оно подобно яду. И как говорит об этом Остап Бендер, получив свой миллион, сбылась мечта идиота. То есть человек ставит определенные цели, и эта цель, она вполне эгоистична. Человек движим желанием, он достигает того, чего он хочет, но он чувствует разочарование. Почему? По очень простой причине. Потому что тот принцип, которым реально должен быть движим человек, это параупакара. Сейчас речь не идет о первых потребностях. Понятно, нам всем нужно что-то есть, чем-то срамоту свою прикрыть, одежды. Для мужчин не так важно, как она выглядит. Для женщин важно, чтобы это было красиво. Ну и мужчин тоже разные бывают. Но в целом мужчины, они делают это, потому что это статусы придают на работе, или чтобы женщинам понравиться. Как бы, если можно было бы этого не делать, они бы этого не делали. Уж поверьте мне, я мужчина, 37-й год, и я понимаю изнутри, о чем я говорю. Женщине, да, для нее это более важно. Там как-то красиво выглядеть, чтобы это было разнообразно. То есть еда, одежда, там жилье какое-то, какие-то у нас потребности есть в семье. Но дальше в каких-то эмоциональных отношениях, но дальше человек счастлив становится именно тогда, когда он отдает и что-то делает для других. Я работаю психологом, тренером, и я часто консультирую людей, которые говорят, у нас вот все есть. У нас есть вроде и деньги, и какой-то успех на работе, статусы, дети, и машины, и квартиры. И машина не в кредит, и квартира не в ипотеку. А я несчастен, что со мной не так? А не так с нами именно эта вещь, что когда человек удовлетворил свои первые потребности, пусть даже на хорошем уровне, он чувствует, что все равно что-то не то. И для него возникает вопрос, а то, что я делаю, оно вообще пользу людям приносит или нет? То есть моя жизнь, она эгоцентрична, моя хата с края, никого не знаю, кого волнует чужое горе, да? То есть я живу своим маленьким мирком, плачу по счетам в конце месяца и действую ради членов своей семьи. И это уже на самом деле в наше время высокий уровень, потому что люди даже ради этого не готовы жить и действовать. Но так или иначе, как минимум с этого надо начать, как говорила мать Тереза, благотворительность начинается дома. Если вы хотите осчастливить весь мир, идите домой и любите свою семью. Все изменения, они в дома начинаются. Прибери свою комнату, возьми себя в руки, улыбнись своим близким. Глядишь, и мир изменится. По крайней мере, мир в макромасштабах, а там и до... В микромасштабах, там и до макромасштабов постепенно люди могут дойти. Но идея именно в этом. Идея в том, что пару покара человек несчастлив не может быть по определению, потому что человек не животное. Если он просто движим эгоистическим желанием. И можно видеть, как все эти... Не все, многие звезды, как они спивались к старости, покончили жизнь самоубийством и деградировали. Там Уитни Хьюстон, которая умерла от передозировки в ванной в возрасте там 40 с чем-то лет. Курт Кобейн, который застрелился. Почему? Людей все было. Слава, деньги, признание. Потому что не было вот этой части их жизни. Они как минимум не переключились на людей, на то, чтобы людей что-то делать для людей своими талантами, своими деньгами, своим влиянием, в конце концов. Потому что эти люди, они же социальные лидеры. И высшая вершина эволюции сознания человека – это духовная жизнь. То есть мое глубокое убеждение, что духовная жизнь – это не удел неких неудачников, которые ничего в жизни не добились, уж, ну, уж святым станут. Нет. Или люди, которые используют духовную жизнь ради достижения своих целей. Но это не духовная жизнь, это религиозная жизнь, когда я использую Бога, чтобы Он мне что-то дал. Духовная жизнь – это вершина эволюции сознания человека, и никогда я через свою духовную практику у Бога хочу что-то получить, когда я хочу что-то сделать для Бога ради отношений, ради любви. Из благодарности за то, что не то, что Бог дай-дай, а спасибо за то, что уже дал. Настоящая духовная жизнь начинается с благодарности. Не когда у меня есть длинный список того, что мне не додали, а когда у меня есть не менее длинный список, на самом деле более длинный список того, что мне дали, я благодарен. Я использую то, что у меня есть для того, чтобы самому возвышаться, чтобы помогать другим людям и в конце концов выражать свою благодарность Богу. Что в этом идея выражения благодарности для нас столько всего сделали, а мы как-то все думаем, что это само собой как-то появилось откуда. Знаете, как вот ребенок. Ребенок, он рождается, он не понимает, что вот есть. Он думает, ну вот здорово, вот квартира, у меня тоже есть как бы дети маленькие. Вот мама, папа, вот покушать дают. Вот мы ездим куда-то там, отдыхаем, вот у нас есть во что одеваться. Они думают, ну как бы так оно и есть, так и положено. Но потом, как только став старше, уже через много-много-много лет, как правило, когда люди уже сами начинают работать, принимают ответственность, рожают детей, они понимают, что все, что у них было в жизни, это было суть проявления любви и жертвы их родителей, что иногда это очень непросто делать что-то. И, как правило, непросто, сложно. Сложно делать правильные вещи. Также человек рождается в этом мире, он дышит воздухом, он радуется солнцу, он ест замечательные продукты, которые Бог щедро создал в этом мире, бесконечное разнообразие, купается в море, радуется всему этому. И он считает, что он всего этого добился сам, отоварил на своей бумажке заработанной. Но позвольте, а кто все это устроил? как об этом говорится в Бхагавад-гите, что если человек наслаждается всем этим, он не совершает жертвоприношения, и под жертвоприношениями не имеется в виду что-то кровавое, упаси Боже. Даже благостные люди, им противные, вся эта кровь, мясо, все эти продукты убийства, что уж говорить там про более высших существ, там полубоги или там вообще Верховный Господь. То есть просто проявление нашей благодарности, когда мы там через как повторение каких-то мантр, повторение святого имени Бога, или как есть вот эта традиция, пищу вегетарианскую предлагать Богу, выражаем благодарность Богу через свои таланты, через какую-то свою профессиональную деятельность и так далее. То есть, если человек думает, что это все само собой как-то появилось, устроилось, при этом с заботой, даже если посмотреть на дождь, да, тучки собрались, они же вот не бамкнула вода в одно место на нас дома, не разрушила его, она же проливается дождем с определенным расстоянием, диаметром, видит за этим разум, и за этим видит не просто разум, за этим видна забота, любовь. Естественно, если люди живут неправильно, там смерчи, ураганы, наводнения, все это происходит. Нет ничего удивительного в том, что могущественные личности, которые отвечают за стихии в этом мире, они проявляют свой гнев, видя, как мы нещадно все эксплуатируем, уничтожаем и проявляем эту вопиющую неблагодарность. Что нужно родителям от детей? Нужна именно вот эта вот благодарность. Нужна ценность вот этой вот благодарности, чтобы дети, они признали свою некую зависимость и вклад, который сделали родители. Вот это то, что происходит. И еще раз, парупакара нирапарадхи, то есть это то, чему учит корова. И ведическая культура, она абсолютно не поклоняется корову. Это очень глупо думать так. Она поклоняется этим двум принципам. Принципам того, что мы живем на благо других, то, что мы стремимся сделать для других что-то хорошее. И принцип ненасилия. Как этот принцип сформулирован в ведах. Нахимся царва бутани, не нужно причинять... Нахимси от химсы, насилие, сарва-бутани ни одному живому существу. Или как в буддизме главный принцип ахимса парамо-дхармо, что высшая дхарма или высший принцип, универсальный закон жизни – это не насилие. Но это начало, то есть это негативно сформированный принцип. Не нужно причинять насилие, это как минимум. А как максимум нужно делать что-то хорошее. И это значит быть человеком. Это даже еще на самом деле не духовная жизнь, потому что... Духовная жизнь – это тогда, когда я за пределы морально-нравственной жизни и религиозной жизни, еще раз, в чем разница? Разница в том, что религиозно-нравственные люди, они используют религию ради каких-то своих целей. Духовная жизнь – это когда моя цель – это удовлетворение Господа, не потому что мне что-то нужно, а ради отношений с Ним, из благодарности. Духовная жизнь начинается с этого принципа благодарности. На самом деле, вся ведическая культура, если одним словом сказать, это благодарность. Принцип яги, жертвоприношение. Еще раз, это нечто, не нечто кровавое, что ж, абсолютно какие-то странные, брутальные представления о жертвоприношении. Там, козла какого-нибудь зарезать, кому-то там жертву принести. Даже в этом мире люди благостные, культурные, воспитанные, цивилизованные, у которых какая-то ясность сознания появились, они отказываются от мяса. Они понимают, что это продукт насилия, что уж говорит про более высоких существ, там, полубогов или бога. Интересно, да, что в самой Махабарате сам Господь Верховный, он говорит, что из жертвоприношений я джапа. И что такое джапа? Джапа – это повторение святых имен Бога. То есть мы можем видеть, что во всех авторитетных духовных культурах мира, христианство, ислам, иудаизм, буддизм, есть этот принцип повторения святого имени Бога. И это жертвоприношение. То есть я рад свое имя повторять, да, но я повторяю имя Бога, я трачу на это время, и я наполняю это чувством, чувством благодарности. Каждый человек, Даниил Карнеги еще об этом говорил, каждый человек не для человека более ценного, чем его имя, когда мы называем человека по имени, ему приятно. Если мы не просто формально это делаем, а таким образом благодарность свою выражаем, то это есть отношения. Отношения начинаются с этого, что мы замечаем человека, что мы произносим его имя, что мы ему благодарны. Есть благодарность как эмоция, есть благодарность как поступок, что мы стремимся что-то сделать. Сделать что-то, что ему дорого, и не делать того, что ему причиняет боль. И уж точно Бог не радуется, когда мы другим людям боль ненужную причиняем. И радуется тогда, когда мы делаем что-то ценное для людей. Ну, естественно, мы не служим прихотям людей, мы служим потребностям, чтобы это не развращало людей, но чтобы это действительно возвышало, и даем людям знания, помогаем людям в каких-то сложных ситуациях и так далее. Есть много практических способов, как сделать что-то ценное для человека. Вот это некая общая морально-нравственная платформа, и еще раз, что она дает? Она дает этика, так называемая, да, как раз-таки нити шастры, они объясняют вот эти принципы в частности. Как Чинаки говорит, что точно так же, как в зависимости от состава свечи копоть, ну, раньше не использовали люди электричество, были вот эти все лампы масляные там, еще какие-то, не знаю, там, скипидарные, я не очень разбираюсь в этом вопросе. В зависимости от того, из чего была сделана свеча или лампа, то копоть будет различаться точно так же, в зависимости от того, какую пищу ели люди, у них будут рождаться определенные дети. То есть, если человек кушает много невежественной пищи, продуктов убийства, там, какую-то испорченную пищу, там, гнилую, мясо, рыбы, яйца, какие-то там все законсервированные все эти продукты, ну, нет ничего удивительного, что потом дети родятся в невежестве. Если человек любит много какой-то пищи в страсти, слишком соленая, слишком острая, слишком горячая, важное слово «слишком», чрезмерные все эти крайности, то родится какой-то страстный человек. Если человек кушает благостную пищу, то есть это вегетарианская пища, это пища с умеренными вкусами, где нет этих крайностей, слишком острая, слишком сладкая, слишком кислая, слишком холодная, слишком сухое, сбалансированное, когда в идеале это все еще одухотворяется как-то, то очень велика вероятность, что, потому что пища влияет на сознание человека, что наши дети, они будут находиться под влиянием, родятся именно под влиянием вот этих вот состояний сознания, в котором человек функционирует и соприкасается с материей. Поэтому все это очень ценно для нас, это в высшей степени практично. И морально-нравственные принципы, еще раз, это не духовная жизнь, это платформа благости. И что она дает, самое главное? Она делает сознание человека или разум человека тонким, способным к восприятию более высоких духовных истин. Мало кто об этом говорит иногда прямо, но тем не менее об этом важно сказать, что следование морально-нравственным принципам дает человеку восприятие собственной души. То есть если человек строит свою жизнь на принципах вот этой благости последовательно, это целый комплекс, то есть какие-то из вещей я сказал, более подробно у нас уже не останется времени сейчас об этом говорить, потому что я еще хотел затронуть определенный стих Чанакья Сутр или Нити Шастр. Но идея именно в этом. Идея в том, что человек соприкасается с этим миром оптимальным образом. Если гуна невежества – это разрушение, гуна страсти – это созидание. И если человек погружается в невежество, то его сознание, как психолог это знает, погружается в депрессию. Депрессия, все сложно, в принципе, невозможно. И вообще мы бедные и несчастные, и непонятно, как жить дальше. Гуна страсти, она приводит человека к стрессу. То есть человек погружается в стресс, потому что у него много желаний, он хочет быстрых результатов. Люди в страсти всегда проявляют насилие, насилие над собой, и желание быстрее чего-то добиться, насилие над другими людьми, потому что они хотят, чтобы что-то быстро-быстро. Как мне понравилось, Василий Рюрикович Тушкин, есть такой замечательный ведический лектор, потрясающий человек. Всем рекомендую без исключения слушать его лекции. Я сам закончил сегодня слушать его курс, называется «Самое сокровенное знание», и нахожусь под большим впечатлением от просто познания этого человека, его качеств и его каких-то духовной энергии, которая от него идет в высшей степени практично, научно, с уважением к аудитории, действительно трогает сердце то, что он говорит. Потрясающий человек. Под большим впечатлением нахожусь от слушания его тренинга, этого семинара. И ему задали этот вопрос, а как вот там скорее в духовной жизни развиваться? И он интересно оборвал человека, говорит, скорее это гуна страсти, скорее ничего не бывает. Как Остап Бендер говорил, я от себя добавляю, быстро только кошки по заборам бегают. То есть гуна благости означает то, что я нахожу правильные принципы жизни, универсальные законы, как об этом Эйнштейн говорил, Альберт Эйнштейн, известный ученый физик, что если вы хотите добиться успеха, то сосредоточьтесь не на успехе, а на принципах, благодаря которому он достигается. Или вся книга этого известного бизнес-тренера, человека, который вошел в десятку самых влиятельных американцев прошлого века, который повлиял на мировоззрение всей страны, на самом деле на мировоззрение многих людей по всему миру, Стивен Кови, я бесконечно уважаю тоже этого человека, с его фундаментальной книгой «Семь навыков высокоэффективных людей». Вся его книга об этом, он объясняет универсальные принципы жизни, основываясь на которых человек может добиться любого успеха, как материального, так и духовного. И в этом вот как бы некая центральная идея. То есть, если мы хотим добиться успеха любого, материального, духовного, мы должны сосредоточиться на правильных принципах. И это гуна благости. То есть, когда я прежде всего знаю эти правильные принципы, то есть я должен получать знания. Вся ведическая культура об этом, чтобы человек стал ведающим, человеком, который вообще понимает, что с ним в жизни происходит, какую свинью, извиняюсь, ему подкладывает его ум каждый день. Что ум он такой, ему хлебом не корми, он тебе свинью такую подложит, замалюет ее под нечто прекрасное, заставит тебя жить с этой свиньей, любить эту свинью, есть эту свинью. И, так сказать, жизнь наша будет грустна. Поэтому важно не оставаться невеждой, важно стать ведающим, то есть важно обрести знания и, получив некую силу или позитивный заряд от общения с другими людьми, это ведический принцип. Есть такой раздел ведического знания, называется «Ния» или «Логика». И там объясняется этот принцип. «Джанати ичхати короти». «Джанати ичхати короти» означает общение, «джанати ичхати» – желание, и «короти» – действие. То есть человек, он общается в хорошем общении. С кем общаешься, тем и становишься. «Джанати ичхати» – появляется желание, некий импульс к деятельности, и «короти» – человек идет и делает. И благодаря этому начнет трансформироваться наша жизнь. Да, то есть мы получим некую систему координат, сквозь которую мы сможем себя видеть, других людей, вообще мир, понимать, что с нами происходит. Какое-то из бессознательного состояния, когда нами руководят программы, как говорят психологи, или как в ведической философии употребляется термин анартхи. Некие бессознательные механизмы, которые двигают человеком, при том он сам не понимает, что им движимо. То человек перейдет в какое-то сначала сознательное состояние, и в идеале он должен дойти до духовного сознания, то есть возвысить свое сознание и гармонизовать его с первоисточником всего, Богом. Вот эта вот центральная идея, и еще раз морально-нравственные принципы, вот эти принципы благости или вот эти принципы вот этой вот этики, они дают человеку как материальное благо, так и духовное благо. То есть когда человек находится в этом вот формате знания и знает, как взаимодействовать с этим миром в этой гармонии. Да, может быть, гуна благости не такая яркая, внешняя, контрастная, как гуна страсти, когда там «ах, ох, да ты что, ух, ах, все или ничего, сейчас или никогда, люблю или не люблю, завтра, сегодня от любви до ненависти один шаг», это все эти качели эмоциональные. Гуна благости – это некая уравновешенность, это стабильность, это знание, и страсть она созидает, невежество разрушает, гуна благости поддерживает. И как говорится в этом трактате Бхагавад-гите, что гуна благости дает человеку счастье, внутреннее счастье, есть такое понятие тихое счастье, есть громкое счастье, и это громкое счастье всегда заканчивается оскобиной на зубах. В начале нектар, в конце яд. Счастье в гуне страсти. А есть тихое счастье. Счастье изнутри. Люди в гуне благости, они движимы долгом, они благодарны. Люди в гуне благости, у них хорошие, крепкие отношения, потому что они знают, как правильно их строить. Они успешны в своей профессиональной деятельности, потому что успеха человек достигает изнутри наружу, никогда не снаружи вовнутрь, не в результате обмана, не в результате какого-то случая. То есть настоящий успех, именно неформальный, а моральный, когда личность ценная именно своими качествами, своей компетенцией, а не просто тем, что он кого-то обманул или там благодаря каким-то связям занял какой-то пост, куда-то пробился. Это все результат некого внутреннего труда, стабильности. Это не происходит быстро, но это происходит по-настоящему. Это гуна благости. Ну а главное то, что дает гуна благости человеку. Гуна благости делает сознание, пробуждает духовный разум человека. И человек реально на уровне опыта, не просто на уровне какой-то теории, начинает чувствовать и воспринимать собственную душу. И он начинает видеть Бога сначала через проявление его энергии в этом мире, потом он начинает слышать или замечать этот тихий голос Бога в собственном сердце в форме совести, интуиции, который мы привыкли подавлять, движимые своим эгоизмом. И в конце концов человек, он может непосредственно даже лицезреть Бога через духовную практику. Я не знаю, что делать. Я могу рассказать что-то вот из того, что я планировал. Это было мое введение. Или мы можем к вопросам перейти, потому что уже без 15. Мне кажется, более, может быть, естественно было уже к вопросам перейти. Много сказано было сегодня.
Мне тоже кажется, что по времени можно начать вопросы, а тогда вашу основную часть оставим на следующий эфир. Я думаю, там тоже много интересного. И тогда первый вопрос такой. Вот корова жертвует, и ее обижают. Зачем тогда жертвовать, если людей это, наоборот, развращает?
Обижают?
Да, корову обижают за то, что она жертвует.
Ну, просто не надо обижать. Корова, как в Ведах говорится, что есть семь матерей. Та, которая родила, мать, мать. Та, которая воспитала, тоже мать. Жена учителя, мать, мать. Жена царя, мать, мать, земля, из земли же рождаются продукты. Современный человек думает, что продукты – это производные от гипермаркетов, Магнита, Ашана. Пришел со своей карточкой и в полиэтилен завернутые яблочки взял. Ну нет, как бы никто не производил эти яблоки на заводах. Они из земли родились, эти семена дал Бог, воду дал Бог, которые поливаются. То есть земля, она рождает эти продукты. Земля – мать. И корова тоже мать, потому что она дает молоко, и молоко – это очень ценный продукт. Самая лучшая форма усваиваемого животного белка – это молочный продукт. Это давно известный, доказанный факт. Здесь говорить даже не о чем. И поэтому, ну, это странно, если мы… Это просто эгоизм, что я беру что-то, что нужно мне, а потом я обижаю. Не надо обижать просто. Нужно защищать. Это называется гоуракшья. Один из принципов ведической культуры – защита коров. И если мы можем что-то в этом смысле сделать, мы должны сделать. То есть, как минимум, не надо это поддерживать. То есть, нужно искать какие-то альтернативные источники молочных продуктов, кроме как этой кровавой мясной индустрии, где коров до крови доят этими аппаратами со всей этой жестокостью. Они там не имеют ни нормального питания, ни возможности встречаться с телятами и так далее. То есть было бы желание, как говорится, было бы желание, возможности-то они тянутся за желанием. Желание разум включает, там уже головой просто своей подумать надо. Это не проблема. Ну да, и такое есть, вы правы, сложно с вами не согласиться, что не надо обижать. То есть это же эгоизм. Если кто-то дает нам что-то, это ценно. Мы как-то, знаете, ну, я, конечно, извиняюсь, у нас в тарелке нередко бывает творожок, молочко, ряженка, маслица. А как насчет благодарности тому, кто это дал? Никто об этом не думал. Но я ж купил это за деньги, я больше ничего не должен. Ну, может быть, с этой точки зрения магазин это не должен, но есть тонкие законы жизни, и там ты должен. И с тебя спросят. Поэтому если, ну, просто это сознание как бы ребенка тоже. Мы за свет платим, а за солнце никто не платит. А чего я должен за солнце платить? Оно для меня вот создано, чтобы я видел, куда мне на работу пойти. Ну, это, я прошу прощения, это сознание детей, потому что взрослая жизнь, все это понимают, за все платить надо. И ничего сложного в этом нет, надо быть благодарным и делать какие-то правильные вещи. И поэтому люди страх испытывают. Этот страх, почему он копится в сердце людей? Потому что они понимают, что им придется платить по счетам. Может быть, вы платите по счетам коммунальным, но вы не платите по счетам вселенским. И вы берете что-то, но при этом, ладно, там, как бы человек просто там вот ест, а не думает об этом. Но если человек еще и боль причиняет, то это Это плохо, потому что любая боль, которую я несу в мир, она вернется к нам. И еще раз, смысл не в том, что корова просто вот корова. И корова ценна именно тем, что она учит человека этим принципам. Те люди, которые ухаживают за коровами, они пропитываются этой энергией благости. И эта энергия благости делает их счастливыми. И дает им возможность Бога осознать. Именно Бога осознать. Естественно, далеко не каждая доярка осознает Бога, но уж как минимум каждая доярка в результате общения с коровами, она может получить некий опыт этой доброты, какой-то любви, и потом, правильно воспользуясь этим в своей жизни, она может пойти дальше. Поэтому подумайте над этим, как минимум.
Спасибо вам за ответ. А что, если это применить в качестве нас, людей? Ведь иногда наша жертвенность и какая-то доброта может побуждать людей к плохим проявлениям, что они садятся на шею, и такая медвежья услуга получается. Ну, как нам не стать причиной греховного поведения людей?
Ну, люди более развиты однозначно, чем коровы. Их степень свободы, она намного шире, и поэтому у людей есть ответственность. И здесь, на мой взгляд, все достаточно просто, потому что я говорил об этом сегодня. Не нужно служить прихотям людей, нужно служить их потребностям или удовлетворять потребности людей. Прихоть – это то, без чего можно прожить. А потребность – это то, без чего нельзя прожить. Это первая часть. Например, какой там пример из семейной жизни. Жена говорит: «Хочу сережки». Украшение для женщины – это важно. Она говорит: «Хочу золото с бриллиантами, а вам за квартиру платить нечем». Прихоть? Прихоть. То есть, еле концы с концами сводит, а она бриллианты хочет золотом. И надо удовлетворить ее потребность в украшениях, но в соответствии со своими возможностями. То есть, купить ей серебро там, с получки или с какого-то дохода. Серебро с жемчугом вполне достойно смотрится. И подарить жене, и пусть будет счастлива. Вот уж вопрос, будет она счастлива или нет, это уже тема отдельной лекции, как правильно создавать семью, чтобы потом как бы жизненные ценности и потребности, они не были на диаметрально, ну, в противоположных сторонах. Но общий принцип такой. И относительно того, чтобы люди не сели нам на шею, и медвежья услуга, насколько я понимаю, медвежья услуга имеется в виду немножко не та вещь, то есть... А медвежья слуга, насколько я понимаю, еще раз, это когда я делаю за человека то, что он мог бы сделать сам. И таким образом я оказываю ему некую медвежью услугу, потому что... Еще раз, я могу ошибаться, я не помню, откуда пошло это выражение. Потому что нельзя делать за людей то, что они могут сделать сами, это их развращает. И иногда это будет проявление любви, как, например, мать. Сын уже повзрослел, такая дылда, сидит здоровая, играет в компьютерные игры весь день, даже на улицу не хочет выйти и принять себе ответственность на себя за то, чтобы там кому-то что-то пообещать, с кем-то дружить, хоть как-то развивает человека. И там уже далеко за 18 и за 20 он все сидит и играет, и мама ничего не делает. То есть, как правило, потому что отца в семье нет, но... Чем как бы иногда помощь для повзрослевшего сына – это перестать деньги ему давать. Лишить его каких-то возможностей, сказать: «Ну, дорогой мой, иди работай. Я тебя не выкидываю полностью, я тебя не отправляю, тебя не лишаю всех возможностей, но частично ограничить». Иногда и полностью это надо сделать. Потому что если человек не сделает этот шаг, если ему уже 30, и он продолжает играть, ну, это катастрофа. И чем быстрее родители наберутся мужества, так сказать, и какие-то конкретные шаги, тем лучше будет для человека, потому что иначе его мозги не включатся, он будет оставаться слабым. Это некая медвежья услуга. И опять-таки еще раз говорю, как я это понимаю. И есть третий аспект этой, так сказать, проблемы или этой трудности, чтобы люди не садились нам на шею. Мое глубокое убеждение состоит в том, что нельзя помогать другим людям в минус себе. Во-первых, это не бескорыстно. Хотя есть такая поговорка, хочется верить, но я придумаю, это не люди неблагодарны, это мы не бескорыстны. Если кто-то возмущается, люди неблагодарны, ну ты просто не бескорыстен, поэтому тебе важна эта благодарность. Просто дай и забудь, потому что благодарность важна для самих людей. Как сказал Сенека, единственная выгода от добродетели в том, что она совершилась. И мы видим, на самом деле, так делает Бог. Бог все нам дает и особо ничего не просит. Это в наших интересах, потому что если мы этого не будем делать, то в соответствии с элементарными какими-то законами справедливости в этом мире, если мы берем больше, чем даем, нам самим от этого станет плохо. Мы не будем развиваться, и на этот эгоизм он будет нас толкать каким-то ужасным поступком. И самое страшное, что человек, ладно бы он там тихо наслаждался себе и других не трогал, человек начинает еще наслаждаться за счет других, наслаждаться, причиняя боль другим, а это уж Бог точно терпеть не будет. Поэтому он создал эти все противовесные механизмы в этом мире, законы кармы, чтобы люди жили и мудрели, и взрослели, понимали, что каждое действие влечет за собой противодействие, да, первый закон физики, или какой там, я не знаю, у меня была тройка по физике. И то, что любое, что несешь в мир, то и получишь от мира. Относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. То есть все достаточно простые вещи. И еще раз, идея в чем? Идея в том, что нельзя помогать другим из нересурсного состояния. Это стандартная ошибка каких-то людей духовных или людей, которые каким-то духовным саморазвитием каким-то занимаются там. Они слышат, что надо помогать, они начинают это делать, делать минус себе, своей работе, там, семье, своему здоровью, физическому, психическому, своему времени. И потом они обижены. Они обижены. Меня эксплуатировали здесь. Ну, может, ты просто что-то хотел получить и не получил, поэтому так говоришь. А может, ты просто, ну, отдал слишком много, и теперь тебе кажется, что тебя эксплуатируют. Поэтому отдавая что-то, нужно трезво, не с позиции эго, а с позиции здравого смысла подумать, что я могу дать. А люди – существа социальные, они, приходя в какие-то общества, там, благостные, духовные, они же смотрят, здесь круто отдавать, они начинают отдавать и делать вид, что они бескорыстные, внутри все дерет, и хочется этого и того, и взаимности, и денег, и вообще всего, чего только можно и нельзя. Поэтому первый принцип реальной духовной жизни – это честность. То есть не надо никого из себя строить, не надо никого впечатлять своей святостью, своим бескорыстием. Как говорят, грузинская поговорка – сделал добро и брось его в воду. То есть человек реально должен отдавать и вкладываться в других людей настолько, насколько он может, из некого ресурса. И иногда, ну что спор нет, этого ресурса нет, что греха таить, его нет просто иногда. И люди приходят и говорят: «Дай». И надо учиться говорить «нет». Искусство говорить «нет», да? Мне жена сказала: «Вы будете знамениты именно этим тренингом. Искусство говорить «нет». Потому что, ну, люди не умеют отстаивать свои границы. Им стыдно, если я откажу, я разрушу некий образ, который я создал, отзывчивого. Но нельзя помогать другим, становясь финансовым, эмоциональным или временным банкротом. Это закон. Потому что это ничего нам не даст. И, как правило, люди, они не оценят этого. У нас потом какие-то претензии к ним будут, какие-то счета мы будем им выставлять, там, физические или эмоциональные, они должны каким-то образом особым к нам относиться. Но если ты делаешь это реально просто так, из какого-то реального ресурса, ну, просто сделай и забудь, и все, и будь счастлив. И поэтому важно. Я хочу попросить людей, которые там начинают только свою дорогу. Я не могу сказать, что я такой прям опытный человек, но в этом году 20 лет, как я всем этим занимаюсь. И не делайте этой глупой ошибки. То есть не стремитесь никого впечатлить, там, создать ореол какой-то вокруг себя, там, окружить себя какими-то последователями, сиять на их фоне, как образец святости в наше темное время. Я та самая лампочка, которая осветит вам дорогу. Я есть дверь, мною войдете, да? Не надо этого делать. То есть надо быть примером, прежде всего, честного человека. Потому что главный принцип духовной жизни в наше время – это честность. И то, что вы можете сделать, сделайте. Там, где не можете, надо уверенно и спокойно сказать «нет» и не переживать, если кто-то нам недоволен, кто-то в нас разочаруется. Это их проблема. Потому что это некая игра. Люди контролируют нас через наши представления о нас. «Ах, вы нас разочаровываете! Ах, я вас разочаровываю! Что ж такое сделать, чтобы вы мной снова очаровались?» Ну, нет смысла, это просто игры. То есть реальное бескорыстие, реальная деятельность в гуне благости даже, не в страсти, где взаимозачеты, или в невежестве, где я там из страха что-то делаю, или из глупости. То есть эта деятельность из чувства долга я делаю, потому что это мой долг, это моя жизнь, вот у меня есть какие-то таланты. Я что-то делаю для людей, если могу для Бога, прекрасно, для своей семьи. И духовная жизнь, когда я делаю это полностью бескорыстно. То есть я делаю просто так, потому что мне нравится помогать другим, я рад, что люди могут как-то... И, как правило, оно все перемешано. Я хочу немножко, так сказать, денег за свой бескорыстный вклад. Я хочу немножко славы за свой бескорыстный вклад. Уважение и признание тоже было неплохо. Некоторые статус какой-то хотят, им это нравится. Ну и какая часть бескорыстная? Есть уже вопрос честности самого человека. Поэтому важно как бы посмотреть, понять, какой у меня ресурс, из этого ресурса помогать, и тогда такого вопроса не будет возникать у нас. Почему кто-то сел нам на шею? Ну, кто-то сел нам на шею, потому что мы играем того, кем не являемся. Поэтому происходит такой казус с нами.
Спасибо вам большое за развернутый, очень понятный ответ. Тогда переходим к следующему вопросу. У нас почти закончилось эфирное время, но хочется их разобрать. Итак,
давайте.
Добрый вечер. Если в благости мы не торопимся, то как правильно ставить сроки, в особенности в отношениях?
Нет, вы неправильно поняли. Мы не торопимся в благости, мы двигаемся в правильном темпе. Я думаю, что это уже должно на ваш вопрос ответить, потому что идея страсти быстрее, быстрее, быстрее. А идея благости то, что есть некие естественные циклы, то есть ребенок сразу не рождается, там 9 месяцев в утробе матери он находится, формируется. Потом он рождается, на свет появляется, да, там он растет какое-то время. То есть не надо подгонять некие естественные темпы жизни. Речь об этом. То есть надо ли прилагать усилия? Конечно, надо. Надо ли вкладываться? Надо. Надо ли сосредоточенно что-то делать? Надо. Но грань, вот эта грань, к которой нельзя приступать, это всегда насилие. Насилие. То есть если я вижу, что я подгоняю и как бы быстрее, 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 не пройдя какие-то естественные циклы. Если речь о отношениях мужчины и женщины, поэтому рекомендуется год до замужества общаться друг с другом, наблюдать и проверять, не побоюсь этого слова, чтобы понять, с кем вообще дело ты имеешь. Со старшим посоветоваться, с астрологом. Но в наше время же не так. О, понравились, перемигнулись, где-то встретились, и потом думают, что делать, как жить дальше. То есть это просто, когда человек движим каким-то порывом импульсивным, каким-то желанием просто. Всегда вначале нектар. Вначале нектар, никто не спорит. А потом яд. И потом ты будешь пить этот яд долго или недолго. И как глупый ребенок скажешь, меня обманули, это не тот человек. Ничего у нас с тобой не вышло. Ну, просто ты не хотел. Давай попробуем. Ну что значит давай попробуем? Человек не готов к семье, давай попробуем. Если семья, то вместе и до конца. Поэтому, ну, то есть, идея не в том, чтобы не торопиться, а идея в том, чтобы выбрать правильный темп. Но, как правило, люди хотят быстрых результатов, поэтому они прибегают, пренебрегают морально-нравственными принципами. И поскольку они ими пренебрегают, потом будет, как всегда, в начале нектар, в конце яд. Человек будет жалеть остаток своей жизни о том, что он сделал неправильно, в своем желании получить быстрый результат, пренебрегнув моралью и нравственностью. А как уж там поступать, каждый сам решает для себя.
Спасибо вам за ответ. Сегодня мы начали эфир с темы одиночества. И вот два вопроса есть у нас по этой теме, и на них мы, собственно, и закончим. Тогда первый вопрос. Иногда одиночество перебарывается общением просто ради общения. Уж не лучше ли быть одиноким, чтобы не деградировать из-за непонятно какого качества дружбы?
А это неправильно. Ампутировать себе потребность общаться – это невежество. Обида какая-то накопилась во мне. Все плохие, все противные. А я невинная жертва. Гуна страсти, когда мы общаемся, именно движимой выгодой. Я просто какие-то денег хочу, да. Все решает связи, как говорится. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Или я просто общаюсь, чтобы эту полноту свою заполнить внутри каким-то, может, некачественным общением. А это и то неправильно, просто надо научиться правильно общаться. Одиночество не лучше. И общение с недостойными людьми тоже не лучше. Лучше общаться с людьми достойными. Никто мешает? Никто не мешает. Просто понимания нет. Просто в общении с людьми более развитыми, чем мы, с людьми достойными, мы чувствуем, можем чувствовать некое давление на фоне их чистоты. Наши недостатки, они как под увеличительным стеклом. Но ничего, это развивает. Это главный принцип развития. Всегда добровольно ставить себя в обществе людей, которые выше, чем я. И учиться правильно общаться. Попробуйте с этими людьми. Ну, если основа ваших отношений просто выгода какая-то, попробуйте им с ними просто честными быть и сказать какую-то правду о себе или о них. Ну все, они же разбегутся все в разные стороны, потому что люди не настроены на это, они настроены на какой-то обман, на какой-то, как вы на Руси говорили, накинуть тень на плетень. Здравствуйте, ну вы слышали этот пример. Мы так рады вас видеть. На самом деле ты ненавидишь человека. Но поскольку тебе это выгодно, ты говоришь, о, я рад тебя видеть. И как бы в этом смысле может быть физическое одиночество легче, потому что есть надежда, что будут друзья, будет любовь, будет жена, дети. А эмоциональное одиночество, когда уже все это есть, а отношений-то нет. Но отношений нет именно по этой причине, что я боюсь собой быть, реальным собой. Я постоянно из себя кого-то корчу, я не хочу, чтобы... И интересная вещь. Я корчу из себя кого-то, я работаю на некий свой внутренний образ, и я хочу, чтобы люди общались с этим образом, а не со мной. И от этого теряю все. Я от этого теряю, потому что люди с образом общаются, а не со мной, потому что я боюсь быть собой, я думаю, меня любить не будут таким, какой я есть. И вторая вещь, когда они общаются с образом, они с образом общаются, не со мной, я все равно одиноким остаюсь. Это глупость, самая большая глупость людей в плане отношений. Они кого-то из себя корчат, думая, что так их будут любить. А если они с собой будут, их любить не будут. Если они скажут, что они думают, чего они действительно хотят, или что они действительно чувствуют, что все будет уничтожено, все будет разрушено. Так вот и живут одинокие люди. Семья называется годами. И... боятся, потому что слабые внутри, потому что нет в них этой силы. И сила эта, она вполне доступна для всех. Эта сила – это жить по чести, жить по этим принципам, а не по мнениям, жить по дарме. И опираться на свои отношения с Богом, понимая, что Бог, в отличие от людей, не выдвигает условий. Бог любит всех, принимает всех, ну просто всех на разном расстоянии. Это уже от нас больше зависит, как, насколько близко мы хотим с Ним общаться. А люди, они торгаши, они нам постоянно объясняют, какими мы должны быть, чтобы они нас любили. И мы пытаемся подстроиться под них. И самое неприятное, это мы же не свою жизнь проживаем. Мы же не живем своей жизнью, ее нет. Нет нашей жизни. Есть просто мнение людей, которым мы отдали свою душу. Душу дьяволу продали. Люди думают, дьяволу душу продать. Это вот там черт с рогами пришел, от него серый пахнет, душу продал. Да мы делаем это каждый день. Когда мы отказываемся ради себя, чтобы угождать другим, чтобы получить крупицы одобрения с их барского стола.
Спасибо вам за ответ. Да, есть над чем поразмыслить, куда стремиться, в чем развиваться. И тогда последний вопрос тоже в эту тему сегодня. Вы сказали, что если человек чувствует себя одиноко, то он неправильно живет. Помню, Владимир Слепцов сказал, что быть нужно там, где ты чувствуешь, что тебя любят. Как совместить эти два представления? Жить все-таки в любви, но не ожидать ее от других.
Я не знаю, что имел в виду Владимир Слепцов. Хороший человек, грамотный, я его уважаю. Ничего не имея против того, что он говорит. Но я не знаю, какой там был контекст. Надо смотреть контекст. Как это синтезировать? Да, человек всегда тянется туда, где его ждут, где не безразлично то, что с ним происходит, но, как знаете, иногда людей спрашиваю, что для вас семья? Они говорят, ну семья – это забота, это принятие. Мой ответ всегда обескураживающий. Но позвольте, ведь тогда вы хотите быть ребенком в этой семье? Потому что, ну, семья по-взрослому – это когда я люблю, я забочусь. И одиночество – это расплата за эгоизм. А любовь – это награда за служение, за обязательства. И даже если я нахожусь в обществе людей, которые любят меня, но при этом я не люблю сам, я все равно не буду счастлив. Мы же не можем детьми всю жизнь оставаться. Эх, как хотел бы я вернуть это детство. Но я бы не хотел. Почему? Потому что человек становится человеком не тогда, когда он родился, а когда он первый раз в жизни почувствовал счастье от того, что счастливым сделал кого-то рядом с собой.
Исчерпывающий ответ. Спасибо вам, Павел, большое за эту беседу, за эти истины, которые вы нам открыли, и ступени, на которые теперь нужно остановиться и идти дальше. Будем с радостью ждать продолжения нашего общения и новой мудрости Чинаки Пандита и вашей.
Да, спасибо. Желаю всем успехов. Добавляйтесь в друзья, пишите письма. До свидания.
До свидания.